станет лично. Так, у нас сегодня класс благоводитый.
Вопрос-ответы?
Книжечку везут, забыли.
А книги нет. Их вообще нет здесь.
У нас есть 108 шлоков из Бхагавад-гиты.
108 шлоков из Бхагавад-гиты. Надо прочитать хоть одну.
Нам бы что-нибудь по преданному служению
начать. По преданному служению. Хорошо? Есть у вас нектар преданности? Ничего нет? Ничего?
Ну, гид привезут, едет машина.
Да. Значит, что да, по преданному служению? Что именно?
Это хорошо.
Так, преданный, предлагайте. Здесь есть гости, которые впервые пришли. Поднимите руки. Есть первый раз. О. Пять человек стоит у нас. Итак, что-то по преданному служению, мы скажем. Кто знает, что такое преданное служение? Не поднимайте руки, этого никто не знает. Эти вещи непостижимые, запредельные. Но мы учимся, мы пытаемся понять, что такое преданное служение. Есть два вида деятельности. Прежде всего, в Бхагавад-гите говорится, что от деятельности невозможно удержаться никому. Неважно, плохая это деятельность или хорошая деятельность, какой-то деятельностью можно быть заняты. И иногда мы не знаем, что будет в результате такой деятельности. Мы можем не понимать причинно-следственную связь, но мы все равно должны действовать. То есть не зависит от нашего понимания или представления о жизни. Деятельность навязана в каком-то смысле нам материальной природой. Как чувство голода заставляет действовать, или чувство комфорта заставляет действовать. Неважно, так весь город гудит, смотрите, почти круглые сутки, мы все очень деятельны. Во сне деятельность может протекать на умственном уровне, так или иначе, всегда происходит какая-то деятельность. И функционально это три вещи, которые заняты этой деятельностью, в материальном смысле слова. Материально это ум, речь и уже физическое действие. Так, это функции для всех одинаковые. Но качество деятельности может отличаться. Если сказать очень просто об этом, то на две группы можно разделить любую деятельность, которую люди делают. Это деятельность ради выгоды, первой категории качества, и вторая это бескорыстная деятельность. Вот об этом речь идет. Когда мы говорим о бескорыстном, преданном, любовном служении, речь идет здесь о чистой деятельности. Это очень редко встречается в этом мире. Собственно говоря, этого невозможно найти такие примеры в обычной жизни, чтобы кто-то действовал полностью бескорыстно, чисто. Нет, деятельность всегда мотивирована чем-то, какой-то выгодой, каким-то результатом деятельности. Так, обычно поэтому работаем, совершаем работу. Но какова причина чистой деятельности? Любовь. Так говорит, чистое, любовное, преданное служение. То есть причина любовь. Там нет какой-то материальной выгоды. И деятельность материального характера обычно делят на атрибуты материальной природы. Еще есть подразделение этого. Как же она проявляется в этом мире? Она же разнообразна. Есть все-таки у людей высокие какие-то мотивы. И все же они материальны. Деятельность в невежестве сосредоточена только на удовлетворение собственных чувств. Исключительно. Это самое главное в моей жизни. Чтобы я был доволен так или иначе. И даже не важно, насколько другие к этому как относятся, и страдают они в результате этого, или наслаждаются, собственно, это уже не так важно. Важно, что я доволен своей деятельностью, получаю плоды необходимые. Поэтому если я иногда вас обманываю, ну что тут такого? Ну, это жизнь, так бывает. Зато это выгодно для меня. Это как-то можно оправдать для себя самого. Деятельность страсти, она более цивилизованная. То есть она учитывает также выгоду и партнера. Это некое сотрудничество на основе выгоды. То есть выигрывают оба, должно быть взаимовыгодно, так скажем. Вот цивилизация строится в низшей гуна природы на двух этих категориях деятельности. Одна эгоистическая, преступная деятельность, так скажем, она всегда именно так выражается. Крайний эгоизм, преступления каких-то. Другая, она говорит, нет, нужны законы, потому что мы же общество, более широкое, имеет представление о жизни людей, и наука там уже подключается, более широкое мировоззрение. Поэтому он создает какие-то социальные программы, там, может быть, какие-то измы, как коммунизм или капитализм, и другие измы. Необходимо, чтобы организовать как-то эту жадность, что ли, эту зависть человеческую, которая есть, но в организованном порядке она выглядит как культура. Есть законы, не вреди другому, не обманывай, накажем, не убивай, накажем. То есть законы какие-то, ограничивающие наши пороки. Это деятельность страсти. И она имеет своей целью процветания как бы, ну, нации максимум. Она не может подняться дальше этого в страсти. Уже обо всей планете думать сложно в этой гуне, крайне сложно. Потому что мы не понимаем другую культуру, сложно ее понять. Вот поезжайте в Индию, вы видите, но трудно понять, очень сложно понять. Образованному, цивилизованному человеку, если вы приедете в Индию, недавно с этим я видел выступление одного очень-очень видного человека, который также изучал Индию, там Таиланд, Восток, другие. Очень-очень видный человек в политике. И то, что он говорит об Индии, знаете, я просто ужаснулся. Как можно так видеть поверхностную культуру? Но это все, что он мог, к сожалению. И как сказал Киплинг, что Запад — это Запад, Восток — это Восток, они никогда не встретятся. Он даже не смог оценить, что такое Восток. То есть очень трудно понять какую-то другую культуру. Жизнь в деревне вот такая, в городе вот такая. Люди городские смеются над деревенскими. Примитивная культура какая-то. И как же объединить все эти культуры? Может быть, поднять их на уровень всех страстей, где взаимовыгодно, а где один уровень науки, техники, и какие-то термины тоже понятны для всех, какой-то общий стандарт выработать, очень сложно, крайне прийти сложно к такому заключению. Особенно, если мы сталкиваемся с более высокой культурой, правда? Например, Индия, она выглядит в материальном смысле ниже, чем западная культура. А в плане духовного знания она недосягаема. Она просто заоблачная. И очень сложно понять даже очень разумным философом, таким как Лев Толстой, который пытался изучать ведическую культуру. Он там ровным счетом ничего не понял. Почти ничего не понял. Хотя сильно-сильно привлекался этой культурой и философией. И тогда в этом случае необходимо как бы рост и в гуне благости. Гуна благости означает, что тут деятельность направлена на какое-то благо. Благость, благо. И просто выгоду. Иногда человек жертвует чем-то ради общего блага. Это попытки от гуни благости. Пусть я испытываю неудобства какие-то или аскезу приму, но в целом это полезно для всех и это хорошо. Например, элементы благости, они встречаются у нас в семье. Родительские отношения, они близкие к святости, объясняют мудрые. Как мать, сын, отец, дочь, ну то есть дети, родители. И родители подчас жертвуют всем, всем чем угодно, даже жизнью, чтобы дети получили благо. И образование, или счастливую жизнь, они многим готовы жертвовать. Это элементы благости. То есть они проявляются по отношению к тем, кого мы сильно любим. То есть любовь причина. И мать может не знать, какой вырастет сын. Позаботится ли у нее в старости, на самом деле, неизвестно. Может быть, да, может быть, нет. Все равно она вкладывает жертву. Но втайне она надеется, что он позаботится. Там тоже есть элемент страсти и выгоды, видите, это не абсолютно чистая платформа, но пример благости можно найти, добродетели. Или альтруизм, есть такие представления, более высокие измы, не просто капитализм или коммунизм, это очень низкие измы, а альтруизм выше. Но он не организован. Вы видели общество альтруистов? Нет. Общество коммунистов мы видели. Общество капиталистов видели. А вот общество альтруистов не видели. Трудно, мало, маленькое количество, незначительно альтруистов. Очень сложно организовать добродетель сейчас в наше время. Вот такая деятельность. Поэтому нужно услышать еще об одной вещи. Потрясающая вещь. Это потрясает сознание человека. Это ввергает их просто в растерянность всех людей. Чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. То есть, которое человек не выстоит ни при каких обстоятельствах. Наивысшее счастье жить такой жизнью. Даже все великие мудрецы говорят, что рядом с этой деятельностью невозможно ничего сравнить поставить. Никакие богатства мира, ни райские достижения. Ничего. Не освобождение всех страданий. Ничего. Высший вкус заложен в этой деятельности. Почему? На что же направлено чистое, бескорыстное, достойное бег должен быть? Риск заключается в том, что если направляем свою бескорыстную деятельность на недостойную личность или недостойную организацию, которая эксплуатирует нашу эту потребность в любви. А ведь любовь, если ее эксплуатирует, она же уходит. Она уходит из того места, что это оскорбление. Итак, если люди живут ради выгоды, любовь не будет жить там. Если люди преследуют только свои личные интересы, эгоистическая любовь не будет жить там. Если люди обманывают, любовь не будет жить там. Попробуйте, супруги любящие, обманывать друг друга, предавать постоянно и торговать любовью. Куда денется ваша любовь? Она уйдет. Она просто уйдет. Мы видим, как много браков распадается по этой причине. Вначале любили, а потом нет. Почему? Они не знают почему. Почему любовь уходит, откуда приходит, понятия не имеют. Но на самом деле это закон. Чистое, любовное, преданное служение живет в чистом сердце, в бескорыстном сердце. Поэтому даже чтобы сохранить брак, необходима жертва, святость. Необходимо чем-то жертвовать ради другого человека, как минимум, ради своей семьи, как минимум. Но если кто-то может жертвовать больше, это, конечно, великая личность. Но, как мы говорим, этому нужно учиться постепенно. Это непростая наука. Собственно говоря, бескорыстное служение, если мы начинаем говорить об этом людям, это очень опасно. Во-первых, это очень подозрительно. Вы говорите, бескорыстное служение, так, так, так. Очень опасная философия у вас в движении. Вы всем говорите, бескорыстное служение. А куда вы деваете плоды деятельности, которые приходят к каждому? Вот в чем вопрос. Куда они стекаются, эти плоды деятельности? Ведь любая деятельность имеет результат. А вы говорите, бескорыстно, то есть отдавая результат означает, не так ли? Так вот, куда этот результат присваивается? Прабхупада объясняет. Например, если вы имеете большие знания, кому это все принадлежит? Мы сделали великое открытие, великую ученую. Вы знаете многое. Кому это все принадлежит, скажите? Для кого это дано? Для вас одного? Как вы думаете? Для всех, не так ли? Если вы имеете большие знания, учите, пожалуйста, людей. Вы должны это делать. Не должны держать при себе это знание. А если вам дана большая власть, для кого? Для вас дана эта власть, для кого? Для всего общества, не так ли? Не злоупотребите властью, заботьтесь о других людях. А если вам даны большие деньги, для кого они даны? Для вас? Понимаете пример? Без этих двух примеров предыдущих это было бы непонятно, правда? Если бы я просто сказал, для кого большие деньги даны вам? Как для меня. Для кого еще? Что вы такое говорите? Не для... Я сам заработал. Поэтому для меня я работал. Не совсем так. Бхагавад-гита утверждает, что не ты работаешь, а материальная природа через тебя работает. Тебе дано, даны способности откуда-то. И ты их используешь. Поэтому не все тебе принадлежит. Тебе принадлежит только твоя доля законная. Доля есть у всех. Здоровый образ жизни, все. Истина очень проста. Не ломайте голову. Истина в том, что должен быть чистый воздух, чистая вода, земля плодородная, здоровье должно быть и любовь. И все, что нужно человеку. Если он имеет любовь к Богу, он будет абсолютно счастлив. Даже несмотря на те недостатки, которые всегда будут иметь место в этом мире. Недостатки это сопутствует. Как дым всегда сопутствует огню, говорится. В этом мире всегда будет какой-то недостаток. В любом примере, в любом утверждении, в любом поступке, в любой деятельности. Но тогда как же быть, если эти недостатки будут накапливаться в нашей деятельности? Вы ошиблись один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, уже подозреваю вас. И все подвергаются ошибкам. У всех есть проблемы. Все они очень чисты. Что же делать? Да, за это отвечает любовь. Любовь к Богу. Умение прощать и продолжать выполнять свои обязанности как можно лучше, совершенствоваться в них. Ошибка указывает на мое несовершенство, означает, что я должен стать совершенным. Я же думаю, что я совершенен в гоне невежества. Я уже думаю так. Если я в гоне невежества, я думаю, я уже в порядке полном. Что, чем я хуже других? Я даже лучше. Какие есть люди, знаете? Я на фоне этих людей просто великолепен. Там Агуна. На меня просто посмотрите на мое лицо, видите, я хорош. Одеваюсь прилично, никого не обманываю, ну слишком. А он, если там, ну так вы понимаете, это жизнь такая, это человек человеку волк, ну бывает, ну, потому что с волками же получилось. Это все оправдывается. Это тамас. Поэтому, когда мы сталкиваемся с каким-то несовершенством, мы должны знать, что нужно совершенствоваться. Не нужно объяснять свое несовершенство, нужно совершенствоваться, нужно продолжать развиваться. Поэтому это нормально, что если мы сталкиваемся с собственным несовершенством для самоосознания, чтобы я лучше понимал, кто я и что мне необходимо очищаться в этом мире. А не же оправдывая свои поступки, свои пороки. Так, аргументативность, помните, психологи называли это слово. Аргументативность – опасная тенденция. Если я оправдал себя, каков вывод? Ничего менять не нужно. Ничего менять не нужно. Я никогда не изменюсь этими словами, если я оправдываю себя. Обратите внимание, как устроен ум. Он всегда себя оправдывает, а других критикует. А давайте наоборот. Других оправдывать, а себя критиковать. Вы видите, как будет интересный результат. Когда мы оправдываем других? Когда мы очень любим этих людей. И мы знаем, у них есть пороки, но все же они очень дороги мне. Поэтому давайте объясним все по-человечески. Давайте как-то защитим, что это все-таки объект любви. Это важно для меня человек. Или выгодно для меня человек какой-то, тоже буду его оправдывать. Как выглядит? Он выгодно для меня человек. Не нужно же так рубить с плеча, понимаете? Давайте аккуратнее с ним. А если я его не люблю, и он мне не выгоден, мне абсолютно безразлично, в какой он ситуации. Видите? То есть, таким образом, давайте разберемся, почему мы одного любим, другого не любим. А третьего просто не замечаем. А одного очень сильно любим. И ради одной этой любви я могу убить других людей или обмануть. И ради любви к своей нации я могу уничтожать другую нацию, провозглашать ее врагом народа. Что это за любовь такая? Эгоистическая. Одного защищает, другого убивает. Потому что он другой культуры, другой национальности, или просто он мне не нравится, его характер и поступки. А потому, говорится в Писаниях, что человек не любит Бога. Поэтому он выбирает место Бога сам, кому здесь жить, а кому умирать. Принимает такие решения. Он делает бомбу, он делает оружие, он делает машины, он делает систему управления, он сам решает, кого ставить на какое место при помощи политики, экономики, потому что нет большой любви. Очень маленькая любовь. И то она постепенно умирает, мы видим сейчас. Вы не замечаете, как становится сложнее и сложнее любить в этом мире? Ну, в смысле, похотливая любовь, конечно, она стала доступна как никогда. Очень легко найти такую любовь. Но настоящую имеется любовь. Иногда люди даже не знают, о чем речь идет, когда эти слова произносят. Почему? А потому что они не совершают бескорыстной деятельности. То есть любовь, ее результат бескорыстной деятельности. Нет любви, что делать? Совершайте бескорыстную деятельность, и вы обретете эту любовь. К любому человеку. К любому человеку. Я сейчас приведу пример. Если, к примеру, вашу жизнь спас какой-то человек, незнакомый для вас. Вы не любили его никогда, вы не знали его, но он спас вашу жизнь. Вы на золотой табличке его имя напишите и будете хранить. А если он за это свою жизнь еще отдал, вы же будете любить этого человека или нет? А как вы в него влюбились, скажите? Жертва. Бескорыстная самоотдача. Вот это называется настоящая любовь. Она проверяется. Если человек любит, будет жертва. Так же в семье. Если любит, то будет заботиться, будет обеспечивать, будет трудиться, будет что-то делать для того, чтобы поддерживать эту любовь. Он не будет лежать просто и искать чувственных наслаждений. Нет, он будет что-то, какую-то жертву будет совершать. Так эта жизнь будет трудная. Любовь означает трудная жизнь. Если вы выбираете бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение, легко не будет. Но вы будете счастливы. С другой стороны, если вы выбираете легкую жизнь, счастья не будет. Дешевая жизнь, не бывает счастливой. Но проживете легко за счет кого-то. Но счастья никогда не получите. Никогда. Даже не поймете, что такое счастье или что такое любовь. И поскольку люди, конечно, очень ценят это понятие, любовь, они иногда готовы рискнуть ради этого, что-то сделать бескорыстно. Но до какой-то черты. До какой черты быть бескорыстным? Вот вопрос в чем. Я совершал бескорыстное служение, и никому это не надо вообще. И никто этого не замечает. Вот в чем дело. Я бескорыстно все делаю. А меня еще критикуют за это. Понимаете, как трудно быть бескорыстным. Я бескорыстно все делаю. Но ведь мне какой-то же похвалы не получишь. Вот всем же показывают, что я бескорыстно все делаю. И вот никто не отреагировал на что. Для этого необходимо отречение. Не искусственное отречение, что мне. Ну, мне все равно, в конце концов, что вы там думаете. Получайте мое бескорыстное любовное служение и провалитесь куда хотите. Не в этом духе. Нет. Это делается исключительно ради высшей цели для Бога. Вот. То есть нужно знать, какую деятельность совершать бескорыстно. Например, я могу бескорыстно вас напоить вином. Бескорыстно уколоть вам наркотик, чтобы попробовали вкус высший. Это тоже бескорыстная деятельность, но связана с Богом, скажите. Нет, это связано с моим преодолением любви, может быть. Когда мне исполнилось 16 лет, бабушка мне поставила бутылку водки на стол сразу. Из любви, бабушка, ну родная бабушка, она же любит внука. 16 лет, все, взрослый человек, вот тебе, имеешь полное право, можешь пить полную бутылку прямо сейчас. 16 лет нужно отметить. Это тоже любовь, не так ли? Но любовь в невежестве. Итак, мы любим иногда друг друга в невежестве, поощряем на всякие греховные вещи из любви. Поэтому любовь должна направить на удовлетворение Бога, а не удовлетворение чувств просто обычных людей. Не любите Бога, никого любить не будете. Никого, кроме себя. Никого. А другого человека будете любить только потому, что он вам приятен чувством вашим. Опять же, вы любите через свой эгоизм. Нет любви в этом мире, говорится. Есть только отражение, напоминающее, что есть какое-то такое понятие. Настоящая любовь, конечно же, она другая. Особенно ее путают сейчас чаще всего с сексом. Любовь отождествили с этим физиологическим как бы, действием, потребностью. Ничего общего не имеет. Как вода и огонь. Попробуйте их соединить. Все? И только дым и пар осталось. Ничего нет общего между ними. Они не поддерживают друг друга. Они исключают друг друга. Конечно, это имеет место быть, но зачем? Любая попытка удовлетворить свои чувства означает эгоизм. И секс это самое мощное проявление эго. Самое мощное проявление. Это как вода для огня. И тем не менее, между мужем и женой бывают такие отношения. Но там есть присутствие разума. Присутствие любви. То есть в человеческом обществе секс не должен быть случайным. Должен быть целенаправленным. Интеллект человеческий существует. Вот оттуда любовь исходит, из интеллекта, как минимум. Животное не может так совокупляться. Оно случайно соединяется. Просто почувствовав запах противоположного пола, оно привлекается. Все. Это происходит инстинктивно, интуитивно, неосознанно. А она не видит в этом никакой цели. Потомство получается как побочный продукт, случайно. Они не планируют. А человек может создавать новое поколение. Так? Ученые хотят создать человека лучше. Искусственным путем. Чтобы так не получается, видите, не получается естественным путем. Какие будут дети, мы не знаем. Они иногда вот выродками становятся. А мы с ними в пробирке. Мы клонируем великую личность. Мы научимся создавать людей в пробирке. Погодите, Прабхупада сказал. Пробирка уже есть в природе. Достаточно много пробирок. Но почему же не можете вырастить нормального, родить ребенка? А потому что вы думаете о сексе. Вот и все. О чувственных наслаждениях. И дети рождаются, думая о чувственных наслаждениях. Они не станут великими людьми. Они не станут лучше нас. Таким образом. Они заражены инфекцией похоти. Они будут поражены этим с младенчества, с рождения. И когда они подрастают, вы думаете, как же, боже мой, не слушают ничего, ничего не понимают, ни в добрую голову, никаких хороших вещей. Плохие понимают сразу. Что касается эгоизма, все понимают. Что касается отдачи, ничего не понимают. Как воспитывать? Трудные дети называются. Или нежеланные дети, случайные, неожиданные дети. Мы просто наслаждались, тут пахли ребенок, боже мой. Ну ладно, такова природа. Поэтому тут как бы несколько другая идет культура для человеческого общества. Более высокие как бы есть требования, что касается. Потому что прогресс означает только одна вещь. Не наука и техника, а хорошие дети, хорошие потомки. Это единственное условие для прогресса человечества. Если наши дети будут лучше нас, это и будет прогресс. А если они будут хуже нас, но на хороших машинах, как вы думаете, это можно считать прогрессом? Вот нужно разобраться в этом. Является ли прогрессом общества путь от телеги к автомобилю BMW? Автомобиль точно прогрессировал. А что случилось с человеком? Почему такой гордый на BMW ездит, а на телеге до сих пор такой скромный? Тот, кто на телеге, не деградировал, видите? Ну, его споили, конечно, этого человека на телеге, поэтому никто не привлекается этой жизни, его превратили в непотребное что-то. А на самом деле, люди, живущие в деревнях, посмотрите в Индии на них, там, где они не принимают интоксикации, они красивее людей, живущих в городе. Они здоровее и красивее. Они просто сияют. Я свидетель тому. Да? Как только мы проходили через деревню бенгальскую группой, а мы много деревень проходили на парикраме, люди выходили к нам навстречу, деревенские жители. Мужчины, женщины, дети, все. Потому что, ну, международная группа идет, представьте, там Америка, Россия, ну все. Индусы из деревень такого в жизни не видели. Все поют Харе Кришне. И все поют Харе Кришне, понимаете, они очень удивлены. Они выходят, начинают улыбаться, и зубы у них вот так вот все освещают. И такая красота, такая энергия, такое счастье вообще. Что все западные люди берут фотоаппарат и начинают немедленно всех фотографировать, всех с ними фотографироваться сразу, автоматически просто. Потому что это такая достопримечательность. Люди такие красивые, здоровые, нормальные, позитивные, добрые люди, любящие. Деревня. Теперь пойдите в российскую деревню. Фотоаппараты можете не брать. С ним фотографироваться никто не захочет. Их споили, их превратили вот в такие вот, в такой вид. Они такими раньше не были, эти люди. Не были. Они стали такими в этой цивилизации. А в городе они выглядят лучше, но искусственным образом. Зубы у них стальные сияли. Волосы искусственными химическими веществами поддерживаются, их блеск и красота. Кожа тоже, одежды, внешний лоск. На самом деле, снимите все это с человека, он не будет такой привлекательный в городе. Он замученный. Не верите? Сравните деревья в городе и в лесу дерево тоже взяли. И человек такой же, как это дерево замученное. Мы видели одного быка в Калькутте. Я не буду описывать, что такое Калькутта, потому что же не портить всю лекцию. Есть, то есть места такие в Калькутте, что просто если вы раз увидите, потом будете переживать, несколько дней спать не будете. Я серьезно говорю. Очень тяжелое впечатление, какая там нищета и какая грязь можно видеть в таких крупных городах, как Калькутта или Дели районы. А есть богатые прекрасные районы. Вот если вы увидите быка в таком районе, страшно, вы думаете, какое несчастное, жалкое животное, бык. Если других быков не видели, вас спросят, кто такой бык? Если, ой, бык, не-не-не, бык это ужасно. Это грязно, это что-то больное, это что-то такое, все в язвах, боже мой, такое рога прогнили, там копыта, он стоять не может, он на одну ногу хромает, понимаете, у него хрипит тут, он, глаза слезятся, он ужасно. А потому что он вырос в таких условиях, вот и все. Отъезжайте 3 часа от Калькутты, бенгальские деревни, значит, последних на быков. Будете фотографироваться рядом стоять. Какое прекрасное, чистое, спокойное, здоровое животное. Хочется общаться. Вы подойдете рядом, будете очищаться, если рядом с быком просто постоите немножко. Или с коровой. Видите, какая разница? Как можно превратить ценности в ничто? Мы не создали условия для любви. Чистота условий для любви. Мы живем в гоне страсти и невежества. И любовь стала такой же. Поэтому Прабхупада принес понятие особое. Независимо даже от обстоятельств. Настоящая любовь. Трансцендентно. Не зависит от того, где вы живете, в городе или в деревне. Это очень глубокая, внутренняя, духовная любовь. Ну, как бы полная самоотдача. Потому что в вашем сердце, говорится, есть сверхдуша. И вот там эта любовь рядом дремлет. Она дремлет. Ее убить невозможно. Она, конечно, прячется сейчас от страха вот от таких вот вещей. От обмана, от других. Она прячется в сердце, бывает, замыкается там, как бы засыпает там. Но ее можно пробудить, создав просто хорошие условия для этой практики. Не только чистый воздух, вода, который сейчас трудно зацепить, но главным образом это взаимоотношения. Ведь даже в не очень хороших условиях можем любить. И сильно любить. Это вопрос сердца. В конце концов, не вопрос даже денег, обеспечения какого-то. И это любовь к Богу. Все благодарны жизни в этих условиях. Все меньше и меньше людей благодарят жизни. И многие хотят уйти из жизни. Даже молодые. Я недавно смотрел статистику и снова опечалился. Самоубийств очень много, до 15 лет возраста. В 2,5 раза увеличился в России риск самоубийства до 15 лет еще детям. А после 15 в 2 раза, до 20. То есть молодежь, нужно ценить жизнь. Мало людей благодарны жизни. Говорит, нет, всего мало, все плохо вообще. Когда будет лучше? Скажите мне. Вы задаете тут лекции. Но скажите, лучше-то будет когда-нибудь? Деньги дадут, но нет. То дадут, или это дадут, или это дадут. Что дадут? Не дадут ничего? Или дадут все-таки? Когда же будет лучше? Люди не очень благодарят то, что ценят то, что у них есть. А вот если мы научимся благодарить то, что есть, вот тогда мы что-то изменим к лучшему. То есть ценить то, что есть. Ценить общество, в котором мы сейчас находимся. Ценить близких людей, ценить свою деятельность. Лучше и лучше это делать. И чище, и честнее к этому относиться. И распространять эту идею другим людям, вдохновлять на чистое, любовное, бескорыстное служение. Хотя бы 5 секунд времени в сутки потратьте на это. Что-то сделайте абсолютно бескорыстно, просто из благодарности. Для этого нужны взаимоотношения с Богом. Это трудно делать искусственно. Сейчас есть некие такие абстрактные практики, которые людям помогают. Как рекомендуют некоторые психологи, сейчас встаньте утром. И всем пожелайте сразу счастья. Всем без исключения. Кого знаете, кого не знаете. Кого не знаете, легко пожелать счастья. Правда, кого знаете. Поэтому просто глаза закройте вот так вот и скажите, все будете счастливы. Провали с ним всю пропаду, половину. Ну, я желаю счастья всем. Не глядя в глаза просто. Просто утром, пока никого нет. Потому что вот так и надо искренне, кому-то не могу этого сказать. А кого не знаю, будь счастлив. Бог с тобой вообще. Я тебя не знал и не знаю. Будь счастлив. Но вот кого-то я знаю, мне уже труднее пожелать счастья. Видите, трудная практика. Личностное счастье очень сложное. Безличное просто. Глаза закрыл, будь счастлив. Открыл, уже сомневаюсь. Говорить, не говорить такие вещи. То есть, чем больше я знаю личность, тем больше вижу там и недостатки, и сложности. Боже мой, как с этим быть? Но такая практика существует. Просто глаза закрыть, и как тоже будет легче. Но попытайтесь увидеть там душу. И вот там, вот на этом уровне, каждому нужно пожелать счастья. Каждому. Если мы достигаем духовной платформы, мы больше не будем с вами ни капиталистами, ни коммунистами, ни фашистами, ни какими-то другими истами. Мы просто обретем любовь. Каждый человек может измениться. Любой. Который даже с нашей точки зрения достоин сейчас просто смертной казни, понимаете, растить. И он тоже может измениться, этот человек. И это есть настоящий прогресс. Потому что просто наказание, без осознания, ничего не меняет. Если вы даже убьете человека за его грехи, не изменив его сознание, он родится и продолжит снова свою деятельность. Вы ничего не измените в социуме. Замечали, в России было много тараканов, сейчас их меньше стало. Меньше из-за сотовых телефонов, говорят. Они не любят сотовые телефоны. Не по вкусу, да, они ушли. Тоже не любят.
А кто еще?
Тараканы.
Говорите, кто
еще? Да, вот эти вот насекомые, они не любят эти вибрации. Не только тараканы чувствительны к этому. Другие тоже чувствительны. Но когда не было сотовых телефонов, кругом были тараканы в России. Куда мы ни приезжали, это первый был, так сказать, атрибут. Главный атрибут был в российской культуре – тараканы кругом. Заходите в квартиру – тараканы пробежали. На кухню их там сразу партия пробегает. В ванну, в туалет, там просто везде прячутся тараканы. И люди их раньше так просто бух, били по стенке. Идет таракан, шлёп, вот так размазали по стенке. И так пальцами, они привыкали к этому. Просто. Вот сейчас вы просто так думаете, но раньше это было нормальное дело. И принцесс больше, больше и больше стали делать. Люди не знали закона реинкарнации. Чем больше убиваете тараканов, тем больше их становится. Такой закон. Чем больше вы противитесь злу насилием, тем больше зла становится. Все наоборот. Потому что наказание используется тогда, когда приходит одновременно и осознание этого всего. Человеку нужно довести до сознания, в чем он виноват, а потом можно наказать. А потом даже можно и наказывать, если он осознает вину, верно же? Вот что важно. Поэтому Прабхупада сказал, занимайте всех окружающих чистым, любовным, преданным, хотя бы минуту в день пусть люди это делают, и все изменится. Это особый вкус деятельности, потому что вы служите Богу. А что это означает? Давайте попытаемся понять. Это не что-то абстрактное, служить Богу. Это очень личностное служение. Например, я говорю что-то приятное вам. Вы что-то чувствуете, правда? Ну, приятный человек. Вот вы тоже говорите что-то подобное, не так ли? Это естественно. И если вы согласны с тем, что Бог это живое существо, а я думаю, что здесь согласны все с этим, что Бог это живое существо, ему свойственны те же самые черты. Сделать ему что-то приятное. А он ответит. Интересно, скажите, а как он ответит, в каком количестве? У меня, ладно, у меня ничего нет. Вот у меня, может быть, там немножко времени есть, немножко то, что не гоже, на тебе Божие, но что-то есть, могу отдать бескорыстно. День, конечно, буду помнить, потом забуду. То есть я все же привязан. Но я все же пытаюсь бескорыстно предложить, ну, из благодарности, но это тебе. Как он ответит, интересно? А он ответит в соответствии со своим положением, говорится. А если нет любви и бескорыстия, он вообще не примет ничего, ему ничего не нужно. Никакие деньги, никакие богатства ему не привлекают. Он самодостаточный, Бог, у него все есть. Нет нехватки ни в чем. Но любовь принимает. Патрам, пхалам, патрам, пушпам, пхалам, тоям, име, бакя, праят, шати, говорит Бхагавад-гите. Такая вроде простая вещь, но очень важная. Если у тебя есть, он говорит, цветок, просто цветок. Нет цветка, но с клумбы сорви. Даже это позволяется. Если денег жалко, ну на клумбе можно. Так, тверд, посмотреть, милиция не трас. И Кришне принести цветок. Он даже это оценит. Даже, может, даже еще больше оценит, потому что риск, вы рисковали жизнью ради него. Он это поймет, как вот героический поступок, понимаете? Цветок, листок, если цветок нельзя сорвать, листок хотя бы сорвать. Листок капусты можете сорвать, салата, ну не нужны вообще. Ну дешево. Да может на рынке вам даже бесплатно могу дать, как пожертвование. Листок салата, дай Богу. Листок, цветок, немного воды, еще проще. Ну чуть-чуть воды, хоть немножко чистой воды наберите, принесите. Но с любовью предложишь, и я это приму. Что происходит, когда вы что-то кладете в желудок, он принимает это. Вы чувствуете силу и насыщение, правда? Вот. Нужно понять такую вещь, что есть желудок творения, Прабхупада говорит, ему предлагаете все плоды своей деятельности, ему. Это для всеобщего блага будет. И вы тоже получаете благо. Все получают благо. Все благой принцип. Бог это все благой принцип. Направьте все свои усилия, деятельности на его удовлетворение, как мы пытаемся удовлетворить желудок, все части тела. В итоге все счастливы. Все полны энергии. Когда мы едим пищу, одновременно насыщается язык, наполняется желудок и приходит удовлетворение. Одновременно все эти три процесса. И вы увидите, что если мы на самом деле пытаемся удовлетворить Бога правильным образом, произойдет то же самое. Удовлетворение. Вы чувствуете удовлетворение? Больше, чем удовлетворение. Настолько, что вы не хотите ничего взамен вообще. Ну, кажется, только пустите меня к Богу, а там я уж попрошу, что надо. Я знаю, что нужно для счастья. Но мы не знаем, что для счастья нам нужно. Что бы мы попросили, придя к Богу? Друг Махарадж подумал, я попрошу у него такого царства, что даже у моего прапрапрадеда не было, это у Брама прадед. У Брамы царство вся вселенная. А Друг Махарадж был ребенком, не понимал. Он говорит, я амбиция просто была. Я попрошу еще больше, чем у моего прапрадеда. И пошел в лес искать Бога. По-детски, наивно, но очень решительно. Им заинтересовался один гуру. Ученик-то решительный. Глупый, но решительный. Уже квалифицированный весь. Ученик должен быть глупым. А как он еще должен быть? Где вы найдете умного ученика? Он должен быть глупым. Значит, зачем его учить, правда? Ему тогда гуру не нужен. Он должен быть, но решительный. Друг, хорошо, был таким. Он был, как ребенок, еще глупый, но решительный найти Бога. Нарада ему сказал, куда ты, ребенок? В лес? Медитировать это что? Это для, уже для мудрых старых людей, на пенсии, которые уже. А тебя еще ждет школа, потом семья, много обязанностей, а потом в старости пойдешь в лес. Когда уже не нужно будет ничего, пойдешь Богу все это предлагать. Знаете, когда люди к Богу обращаются? Когда уже последний зуб висит на ниточке. Когда уже не работают ни кишечник, ни желудок, ни мозги. Он говорит, вот это тебе я предлагаю. Молодость я для себя, а тебе вот старые вот, вот, не нужно, бери. Ну, а кому это нужно вообще? И награди меня чем-нибудь. Обмен такой я предлагаю. Меняю. Итак, Друг Махарадж, он пошел, и Нарада Муни говорит, подожди, это же для старости, зачем ты детские годы? Он испытывал решимость его, остановить хотел. Друг Махарадж послушал, говорит, ты говоришь умные речи, но в сердце не входит у меня, нет. Я хочу найти Бога, у меня желание, меня обидели, у меня амбиции неудовлетворенные, я хочу. Хочу взамен получить то, что я прошу, царство, больше, чем моего отца и деда. Что его не хотели делать наследником престола. Это были амбиции кшатрия воина. Говорит, у меня жила кипит кровь кшатрия, я не могу простить все это. 5 лет он был. Поэтому твои слова, они мудрые, но не входят в мое сердце. У меня кровь кшатрия. Я должен добиться своего. Нарада проверил, да, кандидат надежный. Вот такое нужно в сознании, что такое фанатик. Который добьется во что бы то ни стало своего. Вот такая решимость нужна. Ну, не глупая, конечно, поэтому Нарада Муни дал ему наставление, дал ему разум. К Богу мотивы материальные, ты хочешь выгоды, хорошо, но есть наставление, иди к нему. Он знал, приближаясь к Богу, он очистится от силы полностью. Полностью. Ничего, ничего не нужно будет этому человеку. Автоматически все и так есть. Бог заботится о каждом же даже без просьб. Мать кормит ребенка только по просьбе, как вы думаете? Он же не просит, что его кормить? Он не просится в школу, зачем его учить? Вот когда попросится в школу, устроим? Нет, она знает, она заботится, знает все его потребности лучше, чем он сам. Почему же мы должны выпрашивать у Бога пищу или деньги, или одежду? Он что, не догадывается? Не просит же? Нет, дело не в этом. Он и так все дает необходимое, поэтому просить-то и нечего у него, кроме одного. Любовь. Любовь обрести нужно. Это уже божественная награда. Самая божественная, самая высшая награда. Получить эту чистую, бескорыстную любовь к Богу. И когда Друг Махарадж совершил все, что говорил Нарада Муни, он ушел в лес, в Вриндаван, он совершал аскезу, он делал омовение регулярное, уменьшил свою пищу, и вообще обходился без пищи, а потом без воздуха. У него было очень сурово аскеза. 1,5 года непрерывно он медитировал в полной аскезе. Бог пришел к нему, описывается. Явился к нему. И он увидел его форму, его облик трансцендентный перед собой, со всеми атрибутами, энергиями. И Друг Махарадж сказал, Боже мой, я же был глуп. Чего я просил у него? Зачем все это нужно? Мне ничего не нужно. Я просто вижу, этого достаточно. Все. А он спрашивает, итак, что же ты хочешь? И Друг ему было так стыдно, что Господь внутри сердца, он видел те желания, которые перевели его к Богу. Он сказал, прости меня, я просто искал ерунды всякой, я искал битое стекло, но нашел драгоценный камень, ничего не нужно. Вообще ничего не нужно. Просто сделать так, чтобы я помнил вот этот твой облик и все. Господь, наверное, был очень доволен. Это чистая бхакти. Он наградил вот таким знанием Друг Махараджу, что его молитву 5-летнюю мы читаем до сих пор, учимся 1000 лет. Потом сказал, но хорошо, я исполню все твои желания. Но и те, которые были до этого тоже. Ты получишь царство, которое ты хотел. Почему? Потому что этого не хочешь. То есть в материальном смысле мы получим все тогда, когда этого уже не хотим. А когда все хотят получить счастье материальное, что будет? Будет страшный мир, страшная конкуренция. Будет развиваться эгоизм, ложь, насилие. Только потому, что люди хотят больше, чем положено, предписано. Больше хотят, претендуют на чужую собственность. Ведь все собственность Бога. Человек это может понять, когда имеет любовь к Богу, он понимает любовь к Богу, он видит все, как энергия Кришны. Это же все энергия Кришны. Это деревья, это воздух, это земля, это вода, это все энергия Кришны. Зачем вы это все присваиваете? Зачем ставите границы какие-то? Вы должны жить в этом мире Бога по божественным законам. Прабхупада сказал, изначально мир духовен, сугубо материальным сделали люди. Это уже наше творение получается, вторичное творение. Первичное было не таким изначально. Первичное творение живет по законам Бога. В этом мире может быть жить по законам Бога. Вопрос остается интересный. Почему это? Бог такой безграничный и большое живое существо. У него границ нет, говорится. А ему все хватает для существования. А почему человек такой маленький? Его не видно, это микроскоп даже. С точки зрения Вселенной. А ему ничего не хватает. Подумайте об этом. Ну почему Богу всего хватает? И Царство Бога говорится, все хватает. А почему человеку здесь, в этом мире, ничего не хватает? Даже дышать-то ему уже нечем стало. Это творение человека называется. Это уже продукт деятельности ради выгоды. Поэтому от нее нужно отказаться, как от вредоносной, самой вредоносной деятельности. Самые жестокие люди, это называется карми, которые живут ради плодов своего труда, ради выгоды. А они убивают друг друга даже за деньги. Человеческая жизнь чего стоит? Деньги важнее, выгода важнее. И на самом деле в таких условиях человек кажется уже совсем другим, непривлекательным, некрасивым. Лжет постоянно. Да, что таких людей жалеть, боже мой. У них интеллекта-то нет, смотрите. Но мы создали эти условия сами. Мы потеряли величие сами. Человек это великое существо. Представитель Бога в этом мире. И что мы сделали с этим? Никак не сочетается величие интеллекта человека с его животными качествами, которые он пытается усиливать эту вражду. Сейчас много говорят о третьем мировом правительстве. Мне в Екатеринбурге забросали эту информацию, когда приехал. Сразу с ног до головы просто забросали. Третье мировое правительство. Все обвиняют, это все виноват, это третье мировое правительство, что мы тут пьем, мы тут наркоманами стали, что мы тут проститутками стали, все уже почти. Я извиняюсь. Не все, конечно. Я уже в сердцах говорю, не знаю что. Третье мировое правительство виновато, понимаете? Нет, никто не виноват. Мы не хотим контролировать свои чувства. Мы ищем чувственных наслаждений. Мы имеем пороки такие, как жадность и зависть, поэтому приходит обманщик и обманывает нас. Вот по этой причине. В нас проблема, лично в каждом. Можете жить не по законам третьего правительства, кто вас контролирует? Соблюдайте регулирующие принципы, и вас вообще никакая система не контролирует. Все. А если 16 кругов мантры, так, боже мой, вы вообще живете в духовном мире вам. Вы не отсюда. Вас никто не может контролировать. Попробуйте. Какие рычаги? Если вы не едите мясо, рыба, яйцо, если вы не принимаете никаких интоксикаций, не покупаете, не принимаете, даже чай, кофе. Если вы не играете в азартные игры, дежурные махинации, не занимаетесь законным сексом, вас можно вычеркнуть из списка живущих в системе. Все. Вас нет, нечем контролировать, нет рычагов управления таким человеком, ему ничего не нужно. К чему стремятся как раз все люди, контролируются именно этим чувством наслаждения. Вот за это место всех контролируют. А потом вставят чипы каждому. Чтобы получить интоксикации, мясо, секс, неважно что, удобство в жизни, через чип. Чип везде вас пропускает, чип дает льготы. А нет чипа, вы не можете войти сюда, в эту систему. Ну какие планы хорошие, смотрите, вы знаете про эти планы? Поэтому не ешьте мясо, рыбу, яйца, не принимайте интоксикации, не занимайтесь законным сексом и повторяйте Хари Кришна мантру, иначе вы не сможете долго так жить. К этому нужно очень серьезно отнестись. Итак, это уже проверено на опыте. Есть много опытов, есть много людей, которые повторяют Хари Кришна по всему миру Божьему. Это известная мантра, как Маха-мантра. С этим, в принципе, люди-то уже больше-менее согласны. Но они боятся Хари Кришна мантры. На самом деле ослабевает материальное желание. И она на самом деле становится бескорыстной. Вот в чем проблема. Ладно, поговорить об этом интересно, но я-то становлюсь бескорыстным на самом деле, именно я, понимаете, вот в чем проблема. Я боюсь этого. Ладно, другой становится бескорыстным, я поздравлю, конечно, но я, подождите, у меня семья, дети, нет, простите, это не шутки. Поэтому не торопитесь повторять Хари Кришна мантру. Не больше 4 кругов хотя бы. А то уж совсем станете бескорыстными. 4 круга, у вас пойдут материальные дела в гору, это может повторять каждый, любой материалист. 4 круга это полчаса в день, все. И у вас материальные дела пойдут все в гору. Но уже к часу, будьте осторожны, час не повторяйте, полчаса повторяйте. Час, если будете повторять, у вас вкус жизни изменится, вы потеряете вкус уже к обыденной жизни. Потому что вкусите вкус вечности. Вот чуть-чуть, а уже проблема будет. Уже будете задумываться, а вообще зачем я живу, чем я занимаюсь этим? Какая цель-то? Цели-то нет. Начнете искать чего-то, не дай Бог, понимаете? Легче прожить невежды. Вообще ничего не надо искать. Ешь, пей, зарабатывай, отдыхай. Обороняйся, совокупляйся. Ну и что это надо еще? Все так живут. Правда же. Но если вы будете 2 часа в день медитировать, ну все, крышка, конец будет вашей жизни материально. Это я говорю серьезно и очень быстро конец придет. Считанные месяцы. Сейчас никому не рекомендуют повторить сразу 16 кругов. Люди выходят из-под контроля даже духовных учителей. Не то что системы. Даже гуру не справляются с ними. Но они становятся такими фанатиками. Все, вещи не нужны, ничего не нужно. Ни школа, ни институт, ни родители, ни семья, ни деньги, ничего. Только Хари Кришна, все. Ну, для начала неплохо. Но имейте в виду, в этом сознании мы должны совершать деятельность. Ответственную деятельность. Вот что такое бхакти настоящий. Это не для чувства наслаждения Хари Кришна мантра, а для того, чтобы мы совершали великую деятельность. Бескорыстную деятельность. Даже когда у нас нет к этому вкуса материального, мы должны это делать при помощи духовного вкуса из-за любви к Богу. Так любовь к Богу выразится в деятельности, и эта деятельность будет лучше, чем деятельность ради выгоды, выше, красивее, чище. Это будет настоящая способность человеческая, это настоящий талант будет. Вот о чем речь идет. О квалификации настоящей. И так любовь всему придает смысл. Всему, что у нас есть. А если нет любви, то ничего это тоже не нужно человеку. Бремя просто. Просто терпеть жизнь приходится. Если уж совсем плохо, уколоться и забыться. И упасть на дно колодца, и Высоцкий поет, он знает. Не только Высоцкий, Лермонтов пел то же самое. Я бы хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могильным. Как-то по-другому нужно заснуть. В Алма-Ате открылся бар. Амнезия называется. Вот типичное. Вот настроение людей. Забыться вообще. Если нет любви, нет, все это рутина становится обыденной. Как это бытовая любовь, знаете, такая вот есть. Обыденность такая заедает человека. Это самая тяжелая, самая плохая вообще, самая труднопреодолимая. Как от этой обыденности куда деваться? Единственный выход. Амнезия, бар называется. Туда. Там дадут что-нибудь. Нужно забыть про все на свете. Нет, ничего забывать не нужно. Нужно вспомнить как раз. Нужно вспомнить себя как душу, как свободное существо. И жить по законам свободы. Это регулирующие принципы свободы. Соблюдайте принципы, вы обретете свободу. А от этой порочной системы, она не вся еще порочная, слава Богу, но она уже в большей степени порочна. И слава Богу, есть разумные люди, которые пытаются что-то сделать к лучшему, пытаются какие-то находить. Но знаний мало. Мы не можем ждать, пока люди приобретут какие-то знания своим опытным путем. Это невозможно, это слишком долго. Нужно распространять философию сознания Кришны, распространять идею чистого любовного преданного служения. Как быть примером первым в этом? Не то, что мы толкаем других к этому, а сами прячемся, потом делим плоды. Быть первым в этом, бескорыстное, чистое, любовное предослужение. И делайте это. У всех на глазах. Остальное зависит от Бога. Мы суда выполним. Дети, говорится, уже не важно. Проиграешь ты в этом или выиграешь в этом процессе, лично ты не имеет никакого значения. Выполнил долг, ты возвышаешься в любом случае, как душа. Результат не важен. Если даже результат будет совершенно никакой, вы все равно возвыситесь духовно. Беспроигрышно. Ничего не теряете. А в материальном смысле, если даже и получите все, все равно потеряете. Все время. Так что тут не о чем печалиться в этом мире. Только об одном нужно печалиться и заботиться. Как удовлетворить верховную личную Бога? Итак, нужно следить за временем, потому что у нас здесь ограниченное время. Сколько осталось? Осталось 25 минут. Да, мы оставим время на вопросы.
Мне часто приходится слышать, но Прабхупада, он обычно говорил, что доверие, потом любовь. Не могли бы объяснить, какую роль играет доверие, чтобы любовь развивалась полноценно? Каким образом это доверие должно развиваться в людях?
Да, любовь и доверие, они как бы вместе помогают друг другу. Мы говорим же о развитии, так? Развитие начинается с того, что мы верим. Вера есть или доверие? Вера с этого начинается. Почему мы вместе здесь находимся? Мы доверяем друг другу вот в этом процессе. Поэтому мы вместе. А уже если мы занимаемся бизнесом, мы вот эту группу не соберем. Мы не доверяем, тут не все могут заниматься бизнесом, не все квалифицированы. Мы берем другую группу, которой мы доверяем, верно же? Итак, в духовном смысле слова мы должны доверять всем, что все души. Тогда мы можем делать что-то благоприятное для всех. Итак, с веры начинается деятельность. Деятельность начинается с веры. Попытайтесь представить. Я просто хочу рассказать несколько эту вещь. Кто вы? Кто вы? Вопрос означает. Вы начинаете думать о том, с кем или с чем вы себя связываете. Так вы себя будете называть. Если вы работаете на каком-то предприятии, скажите, я вот рабочий такого-то предприятия. Вы себя связываете с чем-то. Кто я? Я себя связываю с чем-то. С чем я связываю? Или сын вот такого отца. Вот это моя мама. Или кто я? Ну просто человек такого возраста, такой национальности. Если я связываюсь с возрастом, с деятельностью, с обществом людей, с близкими людьми. И отсюда возникает качество моей деятельности. Если я себя отождествляю со своей семьей, прежде всего, я буду работать ради интереса своей семьи. Верно же? Может, принцип отождествления определяет. Ради кому вы посвятите деятельность? Если тебя ни с кем не отождествляете, только с самим собой, прекрасным, дорогим, значит, ради себя будете стараться, больше ничего не будете делать. А если вы отождествляете со всей страной, то вы можете могущественно действовать. Но если вы отождествляете с частицей Бога, какая будет ваша деятельность? И вы всех также увидите частицами Бога. Какая ваша будет деятельность? Но представьте это. Если вы понимаете, что я душа, частичка Бога, так, и все точно такие же, как я, вы же не увидите что-то важное в национальности, возрасте, не так, в деятельности. Это же будет подчинено этому принципу, главному принципу. Мы все слуги Бога, мы все братья и сестры. Мы все вышли из одного источника. И какова же будет наша деятельность тогда? Итак, доверие означает, что у нас есть вера. Друг другу. Но мы говорим о духовной вере сейчас, прежде всего. Не надо ни на что смотреть. Просто давайте знания всем, все. Без разбору. А что человек с этим сделает, мы не знаем. Мы не знаем. Это не наша уже работа. Это нужно доверить Богу. Кришна там, в сердце. Все. Давайте знания всем без разбору. Жертва. Какая же вера без жертвы? Время вопросов, пожалуйста. Еще раз громче. Понятие Бога. У людей? Почему понятие Бога трудно ассоциируется с формой Вишну или Кришны? Потому что люди придумали Бога какого-то другого. Спросите у человека, кто такой Бог, как он выглядит. Он начнет что-то придумывать. Придуманная концепция. Вот и все. Вот и вся причина. Поэтому они принимают реальную форму Бога. Если бы они ничего не придумывали, они сказали, а он такой? О, очень хорошо. Вот и все. Говорит, нет, он не такой. А какой? Не знаю. Не знаю какой, но не такой. Все. Они что-то придумывают. Они понятия не имеют, но говорят, Бог, наверное, то, или Бог, наверное, это. Наверное, у каждого свой Бог. Это выдумки все. Бог один. Ни свой, ни чужой. Один. И поскольку они все придумали себе кумира, они могут принять истину. Библия говорит, не сотвори себе кумира, не выдумывай ничего. Есть авторитетный образ Бога, этому следовали все великие ачарьи. Это традиция, изначальная традиция. Бог имеет форму. Почему должен иметь форму? Ну что, ущербный? Он неполноценный или что? Если у меня нет какой-то части тела, форма моя неполноценна, я неполноценный. А у Бога что, вообще нет ничего? Ни рук, ни ног? Так он самый неполноценный, что ли? Ну представьте, это же за выдумки. Итак, все просто и ясно, если не выдумывают ничего. Если в Священном Писании мы узнали, что Бог есть, это известно оттуда. То есть из них мы должны узнать, кто Он и какой. Источник-то один. Понятие Бога исходит из Священных Писаний. И все остальное тоже исходит оттуда, из того же источника. Если вы принимаете слово «Бог», то примите и атрибуты Бога, которые там описываются. Как красота, форма, имя, качество, деяние. Почему же вы берете слово «Бог», а все остальное выбрасываете? На самом деле, есть только единственное писание, которое описывает Бога, это ведические. Других писаний нет на планете. Все остальное выдумки. Нет никакого конкретного образа Бога ни у кого, нигде. Горячий куст где-то описывается, или там голубь с небес какой-то, или голос с небес. Все, но ничего конкретного нет. Только в Ведах мы видим конкретное писание и форму. И не одну, а множество экспансий и прочее. Все эти вещи описываются так, детально. Пусть будет секта, какая нам разница? Мы не против. Если они так хотят, то можем написать «Секта сознания Кришны». Крупным планом. Если нравится такое название, почему нет? Тут секта со значком выходить. Пермская секта сознания Кришны. Как они нас тогда назовут, интересно, после этого? Им придется придумать какое-то другое название, правда? Мы не против. Нет никаких сект, есть поиск. Поиск существует. Люди ищут. Поэтому есть много разных групп, потому что они не находят что-то в одном. Скажем, если бы нам было бы достаточно православия, зачем мы принимаем сознание Кришны? Если бы православие все это было бы, зачем мы пошли куда-то? Мы никуда не пошли бы. Зачем? Но если там этого нет, мы ищем. Есть поиск. Говорит, секта куда пошел? Так я к Богу. Нет. Не буду тут лукаво. Молись и кайся. Не надо спрашивать о Боге ничего. Не надо ничего. Молись и кайся, и все. Но я хочу понять Бога. Но это от сатаны, простите. Это же от дьявола все. Кто же может Бога понять? Ты себе что, возгордился, что ли? Ну, то есть там есть какая-то странная философия. Но почему, если Бог дал мне разум спрашивать, почему я могу спросить о Боге? Почему это считается это сатанизмом? Так ваш Бог, он воевать заставляет, родственников убивать. Не только наш Бог, и ваш Бог делает то же самое. Вы же осветили ядерное оружие а имени Бога. Почему нет? Вы же тоже осветили это все. Да, Бог санкционирует войны во всех, и в Библии тоже. Библия вся это самое на убийствах. Почитайте Библию. Там постоянно кого-то убивают за веру. Но сейчас этого не происходит, потому что сейчас нужно убивать демонический ум. Убивать никого не нужно сейчас. Сейчас нужно давать знания людям. Не путайте, интерес к Богу это не демоническое направление, это божественное. И люди ищут, поэтому они, не находя там, пойдут туда или туда, или туда. Они ищут, они в поиске. Пока не найдут ответ. Все просто, ачар прачар, все, что требуется от каждого из нас. То, что ты говоришь, делай. То, что ты не делаешь, не навязывай другим. Можешь предложить, но не навязывать, не контролировать. Но когда ты сам делаешь, ты можешь даже контролировать, проверять. Когда имеешь ачар, пример, тогда и слово имеет, как бы, имеет определенную власть, как бы полномочия учить других. То есть, если человек лишен ложного эго сам, он может указывать на ложное эго другому. Если у него самого такое ложное эго, ну, будь осторожно. То есть нужно почтение и смирение. Почтение и смирение каждому. Вот в этой культуре можем чему-то учиться. Вас не прогоняет?
Нет, они прогоняют. Очень как-то так. И вот мечта очень, чтобы приехали, чтобы пошли с вами к Алинаму, может быть, с женой, если вот возможно. И потом вы
приведете. Да, если в милицию, то жену лучше вместе в милицию. Удобнее. Там был однажды, мне кажется. Один раз. Или два, я не помню. Два раза был близнецы. Но тогда преданно не проводили Харинам еще. Всякий, кто хочет распространять Адми Кришну, уже получает благословение Господа Читания. Самые великие благословения стань гуру, он сказал, каждому обещается. Я тебя уполномочиваю, говорит. Если вы воспеваете, вы помните о Кришне.